Всем доброе утро. Надеюсь, все проснулись, взбодрились. И, как вы уже поняли, да, мы все больше и больше в нашем служении сегодня говорим о Рождестве. И, наверное, кто-то может сказать или подумал о том, что ну все-таки какая же дата считается самой правильной и самой точной. Сегодня вообще 23-е, да, казалось бы, и не 25-е, и не 7-е. Какое-то имеет отношение, да, к этому празднику, эта дата. Но на самом деле... А точно дату вам не скажет никто. Принято, да, что мы отмечаем либо 25-го, либо 7-го, смотря по какому календарю мы пытаемся жить. Но так или иначе, неважно, 23-е или какое, мы сегодня собираемся для того, чтобы, и собрались для того, чтобы в преддверии Рождества говорить о Христе. Пусть даже сегодня вас больше увлекает, может быть, какая-то суета, забота, переживания, но я бы хотел, чтобы сегодняшнее наше служение, оно послужило, может быть, началом вашего рождественского настроения. Чтобы неважно, 25-го соберетесь вы с семьей, с друзьями, или же 7-го, но чтобы вы действительно осознавали, что вы собираетесь не просто покушать и пообщаться, но вы собираетесь, чтобы прославить Христа. Когда начинаешь готовиться к рождественской проповеди, то ловишь себя на мысли, что, в принципе, уже все сказано. Уже 2012 лет, ну, конечно, поменьше, люди говорят о Рождестве. Говорят о том, что Христос пришел в этот мир для того, чтобы спасти нас с вами от наших грехов и подарить нам небеса, подарить нам вечность. И кто-то думает и размышляет, почему именно вот такое количество лет назад родился Христос, почему именно в тот момент времени Христос пришел в этот мир. И найти, наверное, ответ очень сложно, но Павел в послании к Галатам говорит такую очень интересную мысль. 4 глава, 4 стих. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного. Бог все контролирует. У Бога не бывает случайностей. У Бога не бывает каких-то, знаете, незапланированных моментов. Бог хотел послать Своего Сына Иисуса Христа именно в тот период, именно в тот отрезок времени. Мы можем предположить, какая это была полнота времени. Экономическая, социальная, может быть, религиозная. Но именно тот момент был самой лучшей точкой для появления Христа. Для рождения Христа. Поэтому Бог хотел, чтобы Он родился именно тогда, и сегодня Бог желает, чтобы мы говорили о Нем, вспоминали о Его рождении и о том, что Он принес нам. Как я уже сказал, у Бога не бывает случайностей. Бог делает все, что хочет. Это же надо было кесарю Августу захотеть сделать перепись. Именно в тот момент времени, что послужило исполнением пророчества, что Христу надлежит родиться в Вифлееме. Бог посылает испытания, Бог посылает трудности, Бог создает обстоятельства, чтобы исполнить свою волю. Рождение Христа, появление Христа было всегда в замысле Бога. Бог хотел, чтобы Христос пришел к нам, чтобы Его Сын, придя к нам, на понятном, доступном для нас с вами языке, показал и объяснил этот совершенный путь спасения. Как еще нам, людям, донести о том, что Бог нас любит, и о том, что Бог желает нас спасти. Конечно же, стать такими, как мы. Именно этого хотел Бог Отец, когда дал возможность своему Сыну прийти в этот мир естественным для нас с вами путем. Но, знаете, когда понимаешь, что этот путь был естественный, и читаешь Евангелие, читаешь Писание, ты понимаешь, что так или иначе все было неестественно. Почему так? Ну, потому что это был божественный замысел. Потому что в этом участвовал Бог. А там, где участвует Бог, ну просто естественно быть, наверное, не может. Потому что в этом есть отголоски божественного. В этом есть отголоски чуда. В этом есть отголоски благословения. Матфей и Лука очень подробно описывают события Рождества. Давайте вместе с вами посмотрим на эти отрывки и увидим, что же было особенного, что же было божественного во всем этом, казалось бы, естественном приходе Христа к нам с вами, к людям. Давайте вместе с вами откроем Матфея, 1 глава, 18 по 25 стих, мы прочитаем отрывок, где описывается то, как Христос был рожден и какие обстоятельства способствовали этому. Евангелие от Матфея, 1 глава, с 18 стиха, мы читаем замечательный, известный всем нам отрывок, который читает Священное Писание. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен, не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». А все это произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою. И не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. Интересно то, что Мария, увидев ангела, услышав эту благую весть, приняла это все смирение. Но мы знаем, мы читаем в этом тексте, что Иосиф и Мария были обручены. Сегодня для нас обручение, может быть, не имеет такого большого значения, но в то время это было очень важное событие перед созданием семьи. Что такое обручение? Это значит, что родители Иосифа и Марии, встретившись, обсудили важные вопросы их дальнейшей семейной жизни, заключили некий контракт, и через год Мария и Иосиф официально должны были пожениться, официально должны были стать мужем и женой, живя в одном доме. Но в момент заключения этого контракта, в момент этой договоренности, они уже, в принципе, были мужем и женой. Они уже были обручены. Им давался год для того, чтобы они могли показать и доказать друг другу верность, чтобы и родители, и жених с невестой, и окружающие могли увидеть, что в течение этого года их отношения действительно хорошие, правильные, и они сохраняют себя друг для друга. И вот именно в этот период, в течение вот этого года, Иосиф видит, что его невеста, она в положении, что она беременна. Вы можете представить эту ситуацию? Они договорились, родители, они как жених с невестой, они ждут друг друга, потому что через год торжественная процессия, Иосиф берет Марию и ведет ее в свой дом, и они начинают жить как муж и жена. Вот в этом ожидании он видит, что Мария в положении. И, конечно же, как мы читаем, Иосиф был праведным. Он не хотел поступить по закону, потому что по закону нужно было взять Марию, отвести ее к первосвященникам, к старейшинам, и после этого ее надлежало побить камнями. Потому что, по всей видимости, в течение этого года, как бы они предположили, как Иосиф предположил, она не сохранила верность своему жениху. Но Иосиф не хотел смерти Марии. Он хотел ее тайно отпустить. После чего мы читаем, что является ангел и говорит: «Иосиф, ты не должен так поступать, потому что то, что зародилось Марии, это не твое. Это не какого-то человека со стороны, это от Духа Святого». И, казалось бы, естественный путь появления Христа в этот мир через рождение, но сам процесс, сама жизнь, само зарождение, оно от Бога. Знаете, когда мы с моей женой, не помню уже какого ребенка ждали, но мы посещали некие курсы перед родами, и врач очень такой авторитетный, известный, с хорошей такой репутацией, объясняя научно, доказывая, как там этот процесс происходит, кто там где с кем встречается, как происходит зарождение, доходит до какого-то момента и говорит: а вот как сама жизнь зарождается, я вам объяснить не могу. Я могу вам объяснить, да, вот этот с этим там встречается, оплодотворение, и вот вроде что-то пошло. Но как вообще эта жизнь зарождается, я вам не объясню. Это люди, это то, что Бог запланировал о нас с вами. Но здесь мы с вами видим нечто большее. Участие Духа Святого, участие Бога и зарождение этой жизни самой Марии. Естественно, Иосиф был послушен. Иосиф согласился с тем, что сказал ангел. И в 24 стихе мы читаем: он принял Марию в свой дом. Несмотря ни на какие, наверное, скорее всего, слухи, сплетни за спиной, потому что ничего себе, за этим же все наблюдали. Ангел же не пришел ко всем и не сказал: в Марии есть от Духа Святого. Скорее всего, все подумали: ну, к сожалению, Мария не оказалась такой верной. Но Иосиф, несмотря ни на что, он берет Марию в свой дом и принимает ее как свою жену, заботясь о ней и далее. В этом есть божественное начало, в этом же есть божественное действие, потому что, казалось бы, естественно, но неестественно, потому что в этом участвует сам Бог. в Евангелии от Луки. Давайте посмотрим на место рождения. Тоже очень необычно. Казалось бы, надо всего лишь навсего где-то родить этого младенца. И то мы видим, что это было все не очень обычно. Сегодня мы об этом уже слышали. Луки 2 глава 6-7 стих. Мы читаем. «Когда же они были там, наступило время родить ей». То есть были в Вифлееме. Они пришли в Вифлеем, потому что была перепись. Им надо было быть в этом городе. «И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было места в гостинице». Положила его в ясли, и мы понимаем, что ясли – это кормушка для скота. Это то место, где жил, ночевал, находился домашний скот. Не было места в гостинице. И когда думаешь об этом, неужели Бог Отец, который сотворил этот мир, не мог решить такой простой проблемы? Найти место в какой-нибудь гостинице. Как вы думаете, для Бога это большая проблема была? Я думаю, что нет. Если Бог зародил жизнь посредством Духа Святого в Марии, ну неужели он не мог найти какое-то местечко более уютное, более подходящее, чем какой-то хлев? И когда ты думаешь, когда мы думаем об этом, то мы понимаем, что это тоже Божий промысел. В этом тоже есть Божий замысел. Есть много предположений, почему это хлев. И одно из них это потому, что это место более доступно. Это место более открыто. Там не нужен никакой дресс-код, фейс-контроль, пропуск, фамилия, кого я знаю. Это место было более открыто и доступно для людей, которые впоследствии пришли туда. А первыми, кто пришел, это были пастухи. Мы видим, что Бог изначально желал, чтобы Иисус был рожден в хлеву. Если вы придете в любую гостиницу, скажете, подойдете к ресепшн, скажете, мне нужно там пройти куда-то. Может быть, пустят, а может быть и нет. Но в хлев не нужно было спрашивать разрешения. Нужно было просто желание и возможность прийти туда и увидеть рожденного. Еще это место говорит о том, что Иисус был смирен изначально. С момента рождения до момента распятия Христос прожил смиренную жизнь. Всем своим поведением, всей своей жизнью Он показывает, что Он готов был быть вместе с нами. Хотя Он был царем, царей, Господом господствующих, но даже несмотря на это, Он оставил все свои регалии, весь свой статус божественный, чтобы быть понятным нам с вами. Чтобы мы, простые люди, могли действительно понимать, что Он такой же, как мы, став человеком, но при этом оставаясь Богом. Царь царей родился в простом хлеву. Есть известная история, притча, может быть, иллюстрация о том, как три дерева, будучи совсем еще молодыми, спорили между собой и говорили, знаешь, я мечтаю о том, чтобы вырасти и послужить царю. И одно дерево сказало, знаете, когда я вырасту, я стану большим деревом, меня спилят, из меня сделают кровать. Шикарную кровать, на которой будет отдыхать царь. Будет приходить и наслаждаться тем, что у него есть такая хорошая кровать. Другое дерево сказало, знаете, когда я вырасту, меня спилят, из меня делают самый лучший пол. Ровнейший, очень красивый, дорогой пол, по которому будет ступать царь. А третье дерево сказало, когда я вырасту, меня спилят, из меня сделают шикарный трон, на котором будет восседать царь и наблюдать за всем происходящим в этом мире. И так и случилось. Эти деревья выросли, их спилили, но из первого дерева сделали ясли, кормушку для скота, которую поставили в хлев, но в которую был положен царь, царей и Господь господствующий. Другое дерево тоже выросло, его тоже спилили, но из него сделали не пол. Из него сделали обычную лодку, на которой Петр ловил рыбу, но впоследствии, стоя на этой лодке, проповедовал царь Христос и Иисус. И третье дерево, его также спилили, но оно мечтало быть троном. Но из этого дерева сделали крест, на котором был распят царь, который обозревал всю землю, который видел каждого из нас. С момента рождения до самого распятия мы видим полное смирение Христа. Сегодня мы уже читали этот текст Писания, что Христос смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестный. Для того, чтобы прийти к Иисусу, не надо было записываться, не надо было приходить к секретарю и спрашивать разрешения. Мы видим, что Христос уставал как человек, потому что Он готов был служить 24 часа в сутки. Когда Он умывал ноги ученикам, они даже не понимали этого. Петр возмутился, сказал: «Что ты делаешь? Ведь это делают рабы. Но ты ведь Бог». Христос поменял полностью парадигму служения, духовного служения. Когда ты думаешь, что ты кто-то, и ты хочешь служить, ты должен стать для всех всем. Христос показал этот пример. Он был положен в ясли, он был в хлеву, и впоследствии его распяли на кресте. Это замечательный пример для нас с вами, как нам необходимо относиться к своей жизни, если мы действительно хотим служить, и мы хотим быть понятными, доступными для людей. Когда рождается ребенок, об этом пытаются сообщить всем. Раньше, может быть, это был телефон, да, максимум. Личная встреча сегодня, СМС, какие-то социальные сети, вывешиваются фотографии, все говорят: «Вау, у меня праздник, у меня радость, сын родился, да, или дочь, или в нашей семье там у кого-то, у родственника кто-то родился». Мы сообщаем об этом. Знаете, Бог Отец тоже не мог молчать, и Он сообщал. Но сообщал опять-таки же очень необычно. Во-первых, пастухам явились ангелы. Они мирно пасли свои стада, и вдруг являются ангелы и сообщают эту радостную весть. К волхвам не приходили ангелы, но они увидели звезду, которая вела их. Бог хотел сообщить людям, что родился Его Сын. Родился не просто для того, чтобы родиться, для того, чтобы быть вместе с нами, для того, чтобы показать путь спасения для каждого из нас. Мы видим, что пастухи оставили свои стада. Они пошли посмотреть на это чудо рождения Спасителя. И когда они вышли в 20 стихе, Евангелие от Луки, 2 глава, они, увидев Христа в яслях, Марию, Иосифа, обрадовались. И в 20 стихе мы читаем такую интересную вещь. Они посмотрели, они вышли, и что они делали? «И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было». Наверное, у пастухов не было возможности сходить в магазин и купить подарок. Может быть, у них не было денег, может быть, еще чего-то не было. Они просто пришли, порадовались, и когда они вышли оттуда, они славили Бога. Они возвещали всем, кого они встречали, что родился Спаситель. Знаете, когда сегодня вы думаете о том, что подарить Иисусу, а что ему еще можно подарить? Пакетик какой-то с подарочком? Может быть. Но я думаю, что для Христа более важно, какого или какое наше сердце в эти рождественские дни. Мы благодарим Бога и славим Его за все то, что Он нам принес и подарил. Мы готовы делиться этой радостью с другими. Или же нас поглощает суета. Мы думаем о том, с кем встречать Новый год, что купить и что поставить на стол, а какие подарки кому подарить, что владеет больше нами в эти рождественские дни. Я понимаю, да, что есть заботы, о которых нужно подумать, но пусть они нами не владеют. Давайте в эти рождественские дни тоже подумаем, а какой подарок я сегодня приготовил для Христа. Мое сердце, оно ликует в эти рождественские дни или будет ликовать 25-го, может быть, или 7-го, или в какой-то другой день, когда я действительно по-настоящему осознаю, кто пришел в этот мир и для кого Он пришел. Подарите Иисусу Христу ваше благодарное сердце. Я на 100% уверен, что Он это оценит. Другая группа людей, которая пришла к Иисусу для того, чтобы поклониться, это были волхвы. Написано, что войдя в дом, скорее всего, это был уже не хлев. Скорее всего, младенец уже подрос. И волхвы очень сильно отличались от тех гостей, которые были ранее, от пастухов. Но, во-первых, они были язычниками. Это не были иудеи. Это были люди, которые не верили, может быть, в единого живого Бога. Это были язычники. Они были влиятельными людьми, потому что они смогли попасть на прием к Ироду. Если вы читали немного о Ироде и знаете, то этот человек очень боялся, что его убьют. Он был фанатиком архитектуры. Когда мы были в Израиле, первое, куда нас повезли, это дворец Ирода показать. Потому что действительно это очень помпезные строения, и Ирод очень как бы был заражен этим желанием. Поэтому у него была большая охрана, у него были большие дворцы. И волхвы, мы видим, спокойно пришли к Ироду. Это были очень влиятельные люди. Скорее всего, они знали закон. Скорее всего, у них было много денег. И, конечно же, они наблюдали за звездами. Может быть, они были астрологами, звездочетами, я не знаю. Но они увидели звезду, за которой они пошли. И когда они увидели младенца, они принесли три подарка. Это было золото, ладан и смирна. Существует очень много предположений, почему именно эти три подарка. Назову лишь самое известное. Во-первых, почему золото? Потому что они видели в нем царя. Это чистота, это богатство, это власть, это влияние. Поэтому первый подарок это был золото. Второй это был ладан. Что такое ладан? Ладан это благоухание. Жизнь Христа это было сплошное благоухание. Для всех, кто увидел, для всех, кто с ним общался. Христос принес свою любовь и свое влияние. И последний подарок это смирна. Это говорит о его жертвенной смерти. О том, что Христу, как царю, как человеку, который прожил праведную жизнь, предстоит умереть на кресте за нас с вами. Это говорит о его жертвенной смерти за грехи всех людей. Мы видим, что ко Христу пришли поклониться разные категории людей. От самых простых до самых влиятельных. Это говорит нам с вами о том, что Бог нужен каждому человеку. Раньше, может быть, 5-10 лет назад можно было часто слышать, ну, я вот все потерял, я наркоман, у меня ничего не было, я был в подвале, мне пришли, сказали, Бог тебя любит, и я покаялся. И человек, который имеет высшее образование, или, может быть, не был наркоманом, думал, ну, зачем мне Бог? Я же не наркоман. Но, друзья, мы видим, что здесь ко Христу приходят разные люди. Неважно, кто вы, рабочий на заводе или начальник, или вы директор фирмы, или учитель, или пенсионер. Неважно, какой статус вы занимаете. Нам всем нужен Бог. Потому что у каждого из нас есть душа, и каждый из нас должен определиться, где он проведет вечность. И твой статус, каким бы он ни был, он тебе не поможет. Если ты думаешь, что я прожил такую замечательную жизнь, и в принципе я много-то не грешил, так чуть-чуть лишь там приукрашивал свои истории, это тоже грех. И тебе тоже нужен Иисус. И ты тоже должен задуматься о том, как прийти к Нему и обратиться в молитве покаяния. Мы видим, что к Иисусу приходили разные люди. И сегодня Бог точно так же привлекает абсолютно разных людей к себе, зовя их, показывая путь, по которому нужно идти. Что делал для этого Бог? Пастукам Бог послал ангелов, которые возвестили о рождении Спасителя и сообщили о месте Его рождения. Волхвов вела звезда, тоже очень интересно. Это была необычная звезда. Во-первых, потому что Вифлеем, если вы знаете, находится чуть южнее, всего лишь навсего 8 километров от Иерусалима. Ваня, спасибо, ты молодец. Это юг. Если вы хотя бы немного помните из школьных предметов, то звезды, что такое звезды? Это некие планеты. Они двигаются как в основном? Не в основном, а 100%. С востока на запад. Волхвы почему-то шли с севера на юг. И делается вывод, что звезда не была обычной звездой, которая, знаете, вот какая-то звезда, которая всегда горит. Это действительно было что-то божественное. Это было что-то необычное. Кто-то считает, что то, что вело волхвов на юг, это было нечто похожее на то, когда Бог вел свой народ в книге Исход. Когда Бог вывел народ из Египта, и днем они шли в столпе облачном, а ночью в каком? Огненном. Это явление называется шехиной, шехина. И может быть что-то похожее Бог использовал, чтобы вести волхвов в этот город, где они увидели младенца. Можно подальше. А, все, спасибо. Так вот, Бог использовал ангелов, Бог использовал звезду на небе, потому что Он Бог. Потому что нет для Него ничего невозможного. Если Бог хочет показать себя, если Бог хочет, чтобы человек увидел Христа, Бог будет использовать очень много чего для того, чтобы показать нам на Него. Бог продолжает и сегодня говорить людям о себе, пытаясь привлечь их внимание. Бог посылает людей, которые встречаются нам на пути, или которые живут рядом с нами, которые напоминают нам о Христе, напоминают нам о Боге. Бог создает обстоятельства, разные обстоятельства, трудные, полегче. Но Бог что-то использует, чтобы показать нам, куда нам нужно двигаться. И то, что использует Бог, это очень часто разнообразно. Конечная цель Бога – это показать нам на Христа. В эти рождественские дни, я думаю, Бог будет использовать очень много чего, чтобы люди могли увидеть Христа. Я думаю, Бог желает использовать тех, которые посещают церковь, которые уже являются членами церкви. Бог будет использовать обстоятельства, когда Он будет направлять этими обстоятельствами также к себе. Бог использует все, что нас окружает, это чтобы показать на своего Сына Иисуса Христа. Но, несмотря на все это, реакция на Христа, она была всегда. Христос несет в себе влияние. Христос, придя в этот мир, как мы уже сегодня слышали, даже будучи ребенком, еще ничего не совершив, а только родившись, Он уже наделал много шума. Потом, когда Он вырос, когда Он проповедовал Евангелие, Его влияние стало еще больше, потому что Христос пришел в этот мир, чтобы влиять на нас своей любовью и своей силой. Когда младенец подрос, его принесли в храм, в Луке, во второй главе, мы встречаем историю, когда старец Симеон благословляет Иисуса и произносит интересные слова. Он говорит о том, что Христос – это предмет пререканий, да откроется помышление многих сердец. Христос – это предмет пререканий. Через Христа открывается помышление сердец. Открыты ли люди ко Христу, или они отторгают Его? И сегодня мы наблюдаем то же самое. Тема религии, тема христианства, она никуда не уходит. За последние 100 лет полярность только в нашей стране поменялась очень сильно. Когда-то над верующими смеялись, публично их судили, потому что был моден атеизм. Сегодня быть атеистом плохо. Это не модно. Надо во что-то верить. За какие-то 100 лет. Да откроется помышление сердец. Христос постоянно обнажает сущность человека, что она греховна. Люди приспосабливаются, люди лукавят, люди обманывают. Именно поэтому каждому человеку необходимо покаяние. Каждому человеку необходим Бог. Как я уже сказал, реакция на Христа была у всех разная, даже с момента рождения. Мария, когда услышала эту благую весть о том, что ей надлежит родить Спасителя, в смирении приняла все, что сказал ей ангел, не задавая лишних вопросов. Есть такие люди, да, вот им говоришь о Христе, и они не принимают все то, что им сказал. Как будто вот они действительно были подготовлены Богом. Иосиф повел себя немного по-другому. Он хотел тайно отпустить Марию, не хотел к этому не иметь никакого отношения. Я лишь понаблюдаю со стороны. Но когда явился ангел, он поменял свое отношение, он поменял свое мнение, и он стал послушен. Как повел себя Ирод? Он пришел в ярость. Он боялся потерять свою власть. Он хотел убить младенца. Он просто горел ненавистью, горел страхом, горел нелюбовью. Это его реакция на Христа. Я точно вам скажу, что и сегодня мы можем встречать подобных людей, которые просто пышут гневом, когда ты начинаешь говорить о Боге. Такие люди были и тогда, они есть и сегодня. Пастухи, услышав о рождении младенца, оставили свои стада и поспешили к этому месту, благодаря Бога. Они не держались даже за какие-то материальные вещи. То, что они услышали, то, что для них было важно, это влекло их. Волхвы принесли дорогие подарки. Они готовы были служить тем, что у них есть. Они были открыты. И более того, когда они узнали место рождения, они имели смелость, несмотря ни на что, не возвращаться к Ироду. Это было очень большой дерзостью в то время. Они обманули Ирода, одного из самых жестоких правителей того времени, потому что для них Христос был важнее. А какова реакция ваша сегодня на Христа? Задайте себе этот вопрос. Ну вот мы говорим о Рождестве. Мы говорим о Спасителе. А как я на него реагирую? Как Иосиф? Как Мария? Может быть, как Ирод? Мне просто уже надоело все об этом, когда говорят. Знаете, что Бог желает спасти каждого человека на этой земле. Бог желает достучаться своей любовью до сердца каждого. И в эти рождественские дни, я думаю, стоит еще раз задуматься о том, в каком я нахожусь положении перед Богом. Если я давно посещаю церковь, но что-то в моих отношениях с Богом не в порядке, пересмотрите эти отношения. Если я только делаю первые шаги за Богом, и я еще не каялся перед Богом в своих грехах, как Библия говорит, каждому необходимо покаяться, попросить прощения, не откладывайте на завтра. Сделайте этот шаг, обратитесь к Богу, попросите прощения за свои грехи, потому что Бог ждет вас, как ждал в хлеву любого желающего, кто готов был прийти, так и на кресте. Весь его внешний вид показывает, что люди, я открыт. Люди, я открыт. Я готов принять вас. Казалось бы, так просто и так легко. Но как сложно бывает сделать этот шаг по отношению к Богу. Известный русский богослов Феофан как-то сказал, человек вместо потерянного рая Эдемского хочет вокруг себя построить рай земной. Но тщетны все его попытки, так как сначала надо вернуться к Богу. Парадокс в том, что не надо бежать, не надо лететь, не надо куда-то стремиться. Бог со своей стороны сделал все. Бог с нами. Бог пришел к нам. Он здесь. Он рядом. Человеку нужно всего лишь навсего обратиться к Нему. Казалось бы, как просто. Но как порой бывает это сделать сложно. Хотелось бы молиться за каждого, кто находится сейчас в этом зале, чтобы вы были честны перед Богом в своем сердце. Если Бог побуждает вас обратиться к Нему, сделать этот шаг, покаяться, чтобы в вашем сердце тоже родился Христос, чтобы в вашей жизни началось это божественное начало, не откладывайте. Пусть Бог вас в этом благословит. Может быть, это будет на служении, может быть, это будет после служения, может быть, это будет вообще, когда вы останетесь один на один с Богом. Мы не знаем. Но я точно знаю, что Бог работает с сердцем каждого из нас. Посмотрите на то, как Бог ведет вас. Может быть, Он посылает людей. Может быть, Он посылает обстоятельства. Посмотрите на то, что окружает вас сегодня. И пусть в эти рождественские дни ваши мысли, ваше сердце будет наполнено мыслями о Спасителе, мыслями о рожденном. И за всеми этими заботами, переживаниями, суетой вы так или иначе будете видеть этот свет, который привлекает вас к себе, который использует Бог для того, чтобы спасти вас. Давайте вместе помолимся. Поблагодарим Бога за приход в мир Спасителя. Если вы хотите молиться, молитесь вместе с нами, в своем сердце, открывая его для Бога. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что в преддверии этих больших праздников, Рождества и других, здесь, в этом месте, мы вновь можем задуматься о том, что Ты сделал для нас, наш Бог и Отец. Благодарим Тебя, Отец, за то, что Ты послал в мир, послал к нам Своего Сына возлюбленного, Иисуса Христа, который, казалось бы, пришел к нам естественным путем, но этот путь был не особо естественным, потому что во всем мы видим божественное начало, во всем мы видим Твое божественное влияние, потому что Ты Бог. Я молюсь за каждого, кто сейчас находится в этом зале. Боже, Ты знаешь наши сердца, Ты знаешь наши мысли, знаешь, о чем мы помышляем, о чем мы думаем, что нас заботит, что нас угнетает, что нас держит. Господь, от Тебя ничего не сокрыто. Я молюсь, чтобы Ты помог укрепить отношения с Тобой тем, которые уже следуют за Тобой, но, может быть, вера ослабевает, суета, заботы, может быть, грех. Он не дает возможности быть ближе к Тебе, Боже. И также хочу молиться за тех, которые только лишь на пути к Тебе, которых ведут обстоятельства, ведет некая звезда, может быть, каких-то обстоятельств. Какие-то люди попадаются на пути, которые рассказывают о Тебе. Я молюсь, чтобы мы могли видеть эту картину и могли быть открыты к Духу Твоему Святому, к Твоему водительству. Молюсь за этих людей, прошу, прости грехи, которые у них есть, как и у любого человека. Войди в их жизнь, войди в их сердце, измени его. Я молюсь, чтобы в эти рождественские дни действительно во многих сердцах родился ты. Родилась новая жизнь. Твоя божественная жизнь. И благослови каждого из нас, чтобы действительно мы могли еще раз осознать ту глубину и ту радость, которую принес всем человекам, что ты с нами, ты пришел к нам, ты принес нам спасение и вечную жизнь. Благослови нашу церковь, благослови каждого из нас. Мы молимся тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.